Глава 7. Сувениры Андалусии. И пиво превращается в молоко, и ты очаровательно прекрасна и юна, и мир, опьяненный красками чудесными, в игре свечей и солнечных лучах всего лишь час, всего лишь миг, твой свет в меня проник заветом, обогатив меня при этом. Опоздав к назначенному дню на половину суток, маленький принц и морской змей, обратившийся снова человеком, устало плелись по пыльной дороге к ремонтному доку, где стоял Дитя Грома. Элайза оставил Орвиаль на своем корабле с квартирмейстером и еще дюжиной моряков. Было что-то тревожное в его столь долгом отсутствии. Маленький принц с Левиафаном застали Орвиаль за уборкой, и чтобы не думать о плохом, она протирала пыль в каюте капитана. Открылись крышки дока, и в него, поднимая ужасную бурю из песка и пыли, стал спускаться королевский Стакер Драгноут, легендарный воздушный корабль, носивший имя Святая Виктория. Из него выволокли узкую ковровую дорожку, и какой-то человек, выскочивший из стеклянных дверей, громко произнес: «Принцесса снежных вершин Сьерра-Невады, мраморного леса и цветочных крестов Кордовы, гор Касорлы и солнечных низовий Гвадалквивира, София Эль-Мария Андалузская». Сразу после этих слов из королевского стакера выбежали два взвода солдат и выстроились в две шеренги по обеим сторонам ковровой дорожки. Потом из дверей вышла девушка, которая была похожа на арабскую красавицу с цыганской кровью. Ее черные волосы были убраны в одну длинную толстую косу, а на ее голове поблескивала тонкая эксамида. На ней была белая рубашка, заправленная в плотные бриджи, легкие хлопчатобумажные перчатки и черные кожаные сапоги на небольшом каблуке. За ней следом вышел капитан Элайза, держа в руках какой-то длинный прямоугольной формы деревянный футляр. С гиканьем за капитаном Элайзой вытек бурлящий поток восторженно улыбающихся пиратов из дверных проемов Святой Виктории. Когда Элайза увидел выбежавшую к нему навстречу Орвиаль и маленького принца, он немного растерялся, взял футляр под мышку и правой рукой почесал волосы у себя на затылке, при этом как-то недоумевающе улыбаясь. Принцесса Андалусии поднялась на борт Дитя Грома. Орвиаль вдруг вспомнила про тряпки, швабру и ведра, скорее побежала их убирать. Из восторженных обрывков рассказов команды о произошедшем маленький принц понял, что когда они с капитаном Элайзой захватили королевский стакер, то королевская особа, вскоре пожаловавшая на него, случайно оказалась давней знакомой капитана. И захват королевского воздушного судна только развеселил ее. Когда маленький принц какое-то время спустя подошел к Элайзе, тот, улыбаясь, открыл перед ним футляр, который нес. В нем оказалась еще одна золотая монгольская стрела. «Я нашел ее, когда мы захватили стакер. Она была в каюте капитана, торчала из больших разбитых песочных часов. Видимо, капитану воздушного корабля захотелось расправиться с потерянным временем, ушедшим навсегда, как песок в тех стеклянных часах. София позволила мне собрать стрелу как военный трофей, воспользоваться, так сказать, призовым правом победителя. Но я совершенно не подозревал, что встречусь с ней. Когда-то, давным-давно мы повстречались с ней однажды на балу русского царя в красивом и холодном Санкт-Петербурге. Я был в звании лейтенанта. Мы прибыли в Петербург в числе 12-го английского королевского флота. Меня и еще нескольких офицеров, с которыми я служил, отпустили на берег. Недолго думая, мы пошли в какой-то кабак пить русскую водку. Там была одна шумная компания, слишком веселая для того, чтобы тот вечер прошел без выяснения отношений на кулаках. Все они тоже были одеты в какую-то форму, Во время драки один из задир рассыпал выпавшие из его кармана бумаги. Один из наших сумел их быстро поднять и как следует нападать обронившему их парню. Потом оказалось, что это приглашение на бал во дворец. Конечно же, мы туда поехали. Я помню, как совсем тогда еще девочка София танцевала на том балу. Такая беззаботная и веселая. Она вдруг схватила меня за руку, выдернув из толпы, и увлекла в пляшущий хоровод. Играли тогда, по-моему, итальянскую польку. Прощаясь, я подарил ей на память акулий зуб. И она расплела из волос цветастую веревочку и, задев ею снятую с себя жемчужную сережку, улыбаясь, протянула мне. Я и представить себе не мог, что она так выросла и уже занимается государственными делами своей страны. Арвиаль отдала Софии свою уютную, чистенькую, аккуратную каюту. Принцесса переоделась в один из своих нарядов и пошла искать капитана Элайзу. Она несколько раз пыталась постучать в дверь каюты, где жил капитан, но убирала руку и трижды разворачивалась, чтобы уйти. «Входите, принцесса, дверь не заперта», — послышался голос капитана. «Ой, не хотела вам просто мешать. Мне показалось, вы говорили обо мне», — улыбнувшись Элайзе, она села на мягкий диван. «Вы достали пригласительное, капитан?» — спросил маленький принц Элайзу. «Они у меня», — произнесла принцесса, помахивая в руке пригласительным. «А там на всех?» — спросил сидящий на подоконнике парень. «А это еще кто?» — удивился Элайза, подняв голову и оторвав взгляд от карт, лежащих на столе. «Это тот, кто разделался с бестиями», — ответил маленький принц. Элайза с необычайным удивлением посмотрел на парня, потом молча наклонил голову, снова уставился в навигационные карты. «Я всегда беру пригласительные с запасом на маскарад султана. Вдруг еще кого-нибудь захочу взять?» «Султан выстроил свой дворец на манер нашего Альгамбре и садов Хенералифе. Он неделями проводил время в наших архивах, кропотливо работая над изучением записей по возведению наших древних дворцов». В каюту вошла Арвиаль и принесла чаю с конфетами. За ней вошел корабельный повар, поставил несколько блюд. Все сели за стол. Арвиаль все расспрашивала принцессу Софию о ее прекрасной и удивительной стране. Та с удовольствием рассказывала, уходя в своих описаниях и легендах страны все дальше, вглубь веков. К берегам древней Иберии, Гасперии, прибыл когда-то Геракл за золотыми яблоками. И именно он, как гласит одна из легенд, основал древний город Европы – Кадис, которому уже больше 3000 лет. Сейчас это просто один из крупных портов Андалусии. Андалусия когда-то была под властью Византии. Здесь добывали мрамор для постройки Константинопольской Софии. Минули века, и сюда пришел Восток, подарив этим землям 8 веков уникальной цивилизации, расцветшей на границе миров и исчезнувшей в 15 веке, как в восточной сказке, оставив потомкам лишь памятники и легенды. В каюте стало душно. Элайза открыл окна, но это совершенно не помогло. «Какая духота! Скорее бы уже зима! Пойдут дожди в этих краях!» — с какой-то задумчивой интонацией в голосе сказала Арвиаль. «Ах, дожди! Эти разверзнувшиеся небесные хляби! Дожди в Андалусии вообще редкость. Их у нас почти не бывает. Лишь их ничтожная часть выпадает в этих райских краях, где в году бывает больше 120 солнечных дней. Ах, как хорошо, что в наших горах даже летом лежит снег, а зимой я катаюсь там на горных лыжах. А потом, спустившись со снежных гор, можно искупаться в теплом море. Мне всегда нравилась Андалусия, особенно своим вином, коридой и танцами фламенко», — вдруг присоединился к разговору капитан. «В ней, как нигде, живет средиземноморское представление о жизни. Тогда вы не видели наших арабских скакунов, с которыми по элегантности могут соперничать только их всадницы». Изумленно растерянное выражение вдруг появилось на лице капитана. Он со вниманием и интересом продолжал слушать и удивляться тому, С какой легкостью принцесса София рассказывала ему про танцы и песни других народов, а после пускалась в рассказы про фламенко. И каким этот танец бывает? Что бывает не только сольная фламенко, а и парная, байлаоры, когда друг к другу почти не прикасаются. Потом принцесса начала рассказывать Элайзе о легендарных пещерах Сакрамонта и Гранады, где цыгане танцуют фламенко так, как они его чувствуют, словно выражая тем самым жгучий плач по ушедшим векам и высокую память любви под иной луной, на ином ветру. И ты никогда, наверное, не слышал тексты «Канте Хондо» глубинного пения андалузских цыган, спрашивала она Элайзу. В тех песнях обычно всегда трое – он, она и тайна. После этих слов София поставила свой локоток на стол и, облокотив голову на открытую ладонь, стала смотреть на цветы, которые стояли в горшках. Вдруг Элайза осознал, что они находятся одни в каюте, все куда-то исчезли. Капитан поборол неожиданное волнение и не стал затягивать паузу. «Можно ли мне заметить, принцесса, что фламенко придумали не цыгане?» «Нет, конечно», — улыбнулась капитану София. «Оно родилось из слияния традиций византийской, арабской и индийской музыки. Страстный и огненный характер этого танца всегда мне напоминал пламя огня, словно вы и есть это фламенко. Вас будто бы все это есть, и все ваше существо говорит об этом». Принцесса подарила в обмен на эти слова 1000 улыбок капитану Элайзе. «Фламенко – это всегда отношение к жизни, а музыка – лишь его выражение». Скромно и тонко, будто бы обрамила его слова, дополнила недосказанную мысль капитана принцесса София. Корабли готовились покинуть док, поднимали королевские штандарты, и Дитя Грома стал флагманом этого путешествия к дворцу султана. Принцесса София Эль-Мария осталась гостьей на фрегате капитана Элайзы. Воздушные корабли поднимались вверх, покидая ремонтный док, устремясь на юг через Гибралтар к берегам Северной Африки, через Сахару в Ливийскую пустыню, где над песчаными барханами на высоте 7000 метров парил в воздухе легендарный дворец султана Аймансула ибн Салима аль-Расула.